что, помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я сегодня в завершении рождественского сезона хотел бы закончить тему и развить тот пункт, который у нас поднялся в прошлый раз, когда мы, после богослужения обсуждали вопросы, связанные с боговоплощением Господа, когда Толик начал задавать вопросы. Ну и там возникло такое очень интересное решение по ходу, которое я решил вот сегодня доразвить и этим поставить точку в рождественском сезоне этого года. То есть не все присутствовали, но тот, кто присутствовал, помнит, что в конечном счете возникл вопрос о бытии Господнем до боговоплощения, до того, как Он стал человеком. И на эту тему, скажем, это общий пункт христианского учения, который в латинском слове был сформулирован следующим образом. Господь был до своего пришествия в мир. Это видно из следующего. Иоанн Креститель сказал о Господе: «Он есть по мне грядущий, который предо мною был, которому я несмь достоин, да разрешу его ремень башмака. Сей есть, о котором сказал: по мне грядет муж, который предо мною был, ибо прежде меня был». Пали перед престолом, на котором был Господь, вещая: «Благодарим Тебя, Господи Боже всемогущий, сущий, и который был грядущий». Затем у Михея: «Ты, Вифлеем Ефремов, мал еси, дабы быть в тысячах иудиных, из тебя мне изойдет, который будет князем во Израиле, исход же его от древности, от дней века». Сверх того, из слов Господа у евангелистов, что он был до Авраама, что имел славу у отца прежде основания мира, что он исшел от отца, и что вначале было слово у Бога, и Бог был слово, и слово плотью стало. Поскольку все это совершенно ясно обозначено в слове христианской церкви, это стало одним из, скажем так, пунктов доктринальной веры христианской церкви, что Господь не просто вот родился в мире, и его биография начинается с момента его зачатия и рождения Марии, а что Господь был прежде сотворения мира. Но проблема заключалась в том, что в умах начало путаться. Был прежде сотворение мира и прежде сотворение. В данном случае слово, если внимательно вчитаться, говорит, что Господь был прежде сотворения материального мира нашего человечества. Но Он не был, согласно латинскому слову, да и внутренней логике, изначально, то есть от вечности. Потому что, когда это начали проецировать, по логике был прежде творение, то возникла идея двух, а потом и трех богов от вечности, каждый из которых существует от вечности, каждый из которых есть полноценный бог, и каждый из которых есть самостоятельная личность. И вот в небольшой книжке «Каноны Новой Церкви» латинское слово дает как бы противовес. Она описывает, как было постигнуто изнытие от Господа действительное положение дел. И там на эту тему было сказано следующее. Истиной является то, что от вечности или же прежде творения не было никаких таких трех личностей, каждая из которых была бы Богом. Посему не было никаких таких трех бесконечных, трех несотворенных, трех безмерных, вечных и всемогущих, но исключительно единый Бог. Но вот после творения возникает Божественная Троица, ибо после этого от Отца порождаем Сын, и от Отца через Сына исходит то Святое, которое называемо Духом Святым. И поскольку Отец есть Духом и жизнью Сына, а Сын есть человеческим телом Отца, и Дух Святый есть Божественное Исходящее, то отсюда следует, что они субстанциональны, и, соответственно, что они существуют не по отдельности, но совместно. И поскольку собственное одного, согласно порядку, извлекаемое приходит от другого и от этого к третьему, они есть одной личностью и таким образом единым Богом. Сравнительно таким же образом, каким в каждом ангеле, а также и в каждом человеке из духа в тело нисходит всякое действие. Так, в общем, появляется главнейший тезис в отношении Господа в Новой Церкви, а именно то, что Сын – это человеческое тело Отца. И когда говорится, что Отец рождает Сына в творении, имеется в виду не где бы то ни было, а именно в творении, как в теле, что Бог от вечности является Духом, творение же является телом. И вот в творении, в человечности, присутствует то, что называется Сыном. Но из-за этого у многих тоже начинаются вопросы. И вопросы эти заключаются в том, например, если Сын – это человеческое тело, то есть тело, не просто рождающееся в творении, а рождающееся в природных началах творения, то есть в самом последнем творении. Если Сын – это тело от Отца, то где же тогда, например, находится это тело после своего воскресения и прославления? Начинается, как мы уже об этом говорили все последние несколько лет, представление о Боге как некой вещи среди вещей. То есть, если Бог родился в творении, если Иисус Христос – это есть этот Бог, в котором воплотилась вся полнота Божества телесно, то получается, что Бог есть нечто вечное, телесное в творении. И если в нем вся полнота Божества пребывает, то тогда получается, что Бог есть только самая большая вещь среди самых больших, среди всех остальных вещей во Вселенной, как мы это не раз уже обсуждали. Отсюда, когда люди начинают вдумываться и размышлять, у них начинаются сомнения, часто рождаются очень странные фантазии на эту тему. Мы с вами уже говорили, что когда следует фраза, что в нем вся полнота Божества воплотилась телесно, из этого вовсе не следует, что вся полнота в нем воплотилась. Мы уже говорили, что в нем она воплотилась настолько, насколько она могла воплотиться в полноте в телесность. И что в нем Божественное пребывает от вечности в раздельной степени от его человеческого. Вот это очень важно понимать, что Отец пребывает в Сыне в раздельной степени. И они, хотя и соединяемы, но соединяемы именно по соответствиям, а не так, что вся Божественная от вечности стала материальным, и Иисус Христос есть Богом от вечности в материальном теле в своей полноте. Хотя Он представительствует Бога от вечности, и в Нем вся полнота пребывает в этой телесности, настолько, насколько Божественность может пребывать в своем человеческом теле, Но это как бы считать, например, что весь дух находится в теле человека. Тело есть представительством его духа. В теле проявляется его дух. Всякое действие тела есть дело духа в последних началах творения. Но дух не исчерпывается телом и делами тела, а они лишь соответствуют ему или представительствуют по соответствиям. Дух же по отношению к телу пребывает в раздельной степени. И точно так же в пребывании отца и сына. Но тогда сразу же возникает вопрос, хорошо, если Бог от вечности рождает сына в теле, в телесности, то тогда по этой логике вроде бы следует, что вот когда он родился от Марии, тогда он родился и в творении. Как же так Господь говорит, что я был до своего рождения от Марии, даже до Авраама, даже до сотворения нашего материального мира, где он был, как он был, что он был. И вот это мы с вами обсуждали в одной из последних занятий, посвященных Рождеству. Господь присутствует в небесах, то есть божественное человеческое присутствует в небесах проявлениями доброго в истинного, которые проявляются в человеческой форме. То есть вот тут проходит та линия водораздела до своего воплощения в исторической личности Иисуса Христа. Господь присутствовал в творении как? Вот вспомните, говорится, что восприятию ангелов, и уж тем более людей, недоступен Бог от вечности сам по себе. Он доступен в адаптированном божественном человеческом. Божественное же человеческое есть адаптированное доброе, проявляемое в адаптированном истинном. То есть божественная любовь адаптирована. То есть до своего Бога воплощения Господь присутствовал в творении, но не в качестве единоличностного, а в качестве проявлений в отдельных личностях. То есть в каждой личности человеческой и ангельской он проявлялся по какой-либо частности своей божественной сущности. Все же вместе, в совокупности, вот этот вот большой человек неба, как в своей ангельской степени, так и в своей человечной степени, был проявлением этого божественного человеческого. Мы, если вспомните, об этом тоже говорили в одной из предыдущих проповедей. Но он проявлялся в каждой личностности ангела и человека по какой-либо частности своего божественного человеческого. Именно поэтому церкви до прихода Господа в мир в своей личностности были представительными. Вспомните, латинское слово говорит, что до прихода все церкви были только представительными. Что они почитали божественность в его качествах, но не в некой единой абсолютной человеческой форме. Все знали, что божественное присутствует в человеческой форме, но почитали его по какому-либо качеству. Это потом выродилось в идолопоклонство, когда появилось множество богов, которых начали почитать каждого как отдельного бога. Но изначально, вот в древней церкви, когда проявлялось почитание Бога в образах, потому что в древнейшей они почитали проявление Бога в образах доброго в себе и доброго в своих сотоварищах или же братьях. Они потому назывались братьями, как мы вспомним, что в них проявлялось что-то от человеческого божественного Господа. Но когда древнейшая церковь пала и появилась древняя церковь, пока она была в своем расцвете, они в каждом, у них вот вроде бы религия составляла из почитания множества богов. Но на самом деле они в каждом боге почитали целиком божественное человеческое, но по проявлению его отдельного качества. Это очень хорошо проявляется в ведах. В Ведах там как бы множество самых различных богов. То есть Веды состоят из гимнов какому-то отдельному богу. Но все, причем эти гимны написаны на каждый отдельный случай. То есть человек к нему обращается, когда ему чего-то хочется или чего-то нужно. Или он хочет соединиться, как вот Брахман, с Богом в каком-то его качестве. Но когда он обращается к какому-нибудь отдельному Богу, все остальные боги игнорируются как бы как несуществующие. То есть тогда для обращающегося вся полнота человеческого божественного воплощается вот в этом Боге, но обращенное к нему не полностью, не в своем личностном, а по какому-либо своему качеству. Вот именно поэтому Священное Писание и говорит нам, что Бога не видел никто и никогда. Потому что ни в одном личностном невозможно было восприять всю полноту Божественного даже в творении. Потому что Господь присутствовал там только по какому-то частному качеству. И вот когда произошло боговоплощение, то есть рождение Иисуса Христа, в котором Божественное уже присутствовало не по какому-либо своему качеству, а присутствовало по своей полноте, но присутствовало, как мы знаем, не с момента рождения, а эта полнота набиралась как бы постепенно. То есть сначала было рождение, когда оно представительствовалось младенцем. Мы помним, мы это уже обсуждали, как это описывает Тал в своей книге «Духовное христианство», делая вывод из соответствующего номера в латинском слове, что окружающие видели Иисуса Христа, и Он представительствовал им, вот Иисус Христос, как младенец, именно из-за их неспособности восприятия Его божественного истинного во всей своей полноте и ясности. И вот по мере проявления в нашем человечестве, по мере все более и более строгого и ясного присутствия Божественного истинного, то есть по мере искушения и преодоления зол и ложности, образ Господа в их восприятии начинал становиться все более и более зрелым. Пока он не достиг 30 лет, 30 лет это символизирует именно вот полноту. То есть, ну, полноту, так сказать, более внешнюю. И потом 3 года, опять же, цифра 3, вот он проповедовал, это символизирует следующую полноту, исполнение следующего боговоплощения. Но когда все было завершено, то есть весь период боговоплощения, от Рождества до распятия, отмирания всего простого человеческого рассеивания, вернее, и прославление. Вот тут, вот в этом, во всех пространствах и временах исторической личности Иисуса Христа, нам было явлено человеческое божественное в личностном человеческом. То есть в Иисусе Христе все качества присутствуют как частности одной отдельной личности. Личности Иисуса Христа. А эта личность нам представительствует всего Бога от вечности в той полноте, в которой Он мог воплотиться телесно или же в чувственном человеческом восприятии. И вот в этом и заключается та кардинальная разница между Господом в творении до и Господом в творении после прославления. До прославления Господь присутствовал в каждой личностности, ангельской и человеческой, отдельно от этой личностности. После же своего прославления Он присутствует в личностности Господа Иисуса Христа во всей своей полноте, ибо тогда Он присутствовал в каждой личностности только по какому-либо качеству, свойственному этой личностности. И поскольку в Господе присутствует вся полнота степени природной, то репрезентирующие эту полноту проявления этой степени природной, они абсолютны и совершенны. То есть, что значит абсолютно и совершенны? Они представительствуют его такие качества от вечности, как безразмерность, бесконечность, то есть вечность. Вот смотрите, когда они представительствуются несовершенно, вот в нашей жизни все эти качества, вот божественности от вечности, они воспринимаются несовершенно. Поэтому мы, во-первых, имеем размерности, во-вторых, мы имеем длительности. Поэтому все наши проявления, связанные с чувственным и телесным, они подчинены законам размерности и длительности. Чтобы перейти с места на место, вот, ну вот в представительство нашего перехода с места на место, оно связано с длительностью времени, которое это нужно, и с переходом всех расстояний и качеств этих расстояний, которые нам нужно пройти. Скажем, для того, чтобы вот выйти из дома, прийти сюда, нам, вот всем нам надо было пройти через все частности, то есть пройти через дверь своего дома, пройти все улицы или каким-то образом проехать, которые лежат между домом и вот офисом церкви, войти в двери церкви. И все это представительствует, что наши длительности и наши размерности. Поэтому наша жизнь состоит из длительности и размерности. А Господь, когда воскрес после своего прославления, в нем все материальности репрезентировали вот эту его безразмерность и недлительность от бесконечности. Вспомните, когда он к апостолам входит через закрытые двери. То есть человеку, чтобы войти к тем же апостолам, любому человеку, нужно было пройти все вот эти вот временно-пространственные промежуточности, то есть затратить какое-то время, чтобы подойти к двери, ее открыть, закрыть. Вот там все действия должны быть присутствующими. А Господь раз и возник среди апостолов, хотя до этого не было никакой размерности по времени, по перемещению к этому дому, и никакой длительности, то есть преодоление пространства, открывание двери. Но когда он перед ними так возник, вот такое происходит иногда в духовном мире. То есть там бывают появления такие. Хотя и в духовном мире все движения связаны с представительством несовершенной размерности. Но Господь, когда возник перед апостолами, он говорит им: потрогайте меня. Вот дух плоти и костей не имеет. Обычно люди думают, это воспринимают чисто, так сказать, грубо, телесно. Что вот он присутствует в таком же теле, в каком они присутствуют. Но вот в этом и заключается разница его тела телесного, то есть его представительности, его чувственных начал, которыми мы его видим. Что они настолько совершенны, что он может, если хочет, представительствовать в формах, совершенно внешне кажущихся безразмерными и бездлительными. То есть мгновенно перемещаться из одного места телесного в другое и обходить все обычные пути, которые человек должен по размерности преодолеть в своем чувственном восприятии, которое мы воспринимаем как движение в пространстве и длительность во времени. И вот в этом заключается совершенство его природных или же чувственных начал. Опять же, если мыслить, как большинство людей мыслят, о наличии сосуществовании какого-либо материального мира, сосуществующего и существующего с такой же достоверностью, как Бог, Господь от вечности или Бог от вечности, то все это совершенно выглядит непонятно и дико. Как же это так? Что ж, его тело не подчиняется законам, свойственным материальному миру, то есть законам физическим. А когда у нас есть понимание того, что никакого такого мира материального не существует, не существует никаких физических законов, взятых по самих по себе, не существует никаких таких реально присутствующих в существовании пространств и времен, а что все это видимости чувственного восприятия, которые видимы как существующая реальность, но законы какой-то как бы существующей реальности зависят от несовершенства восприятия божественного наития, или же божественного присутствия от вечности, которое мы воспринимаем как несовершенное творение. Хотя на самом деле это наше несовершенное восприятие единственной существующей реальности, или же божественного от вечности. Так вот, все вот эти физические законы, которым, нам кажется, подчиняется вся эта реальность, они всего лишь отражают несовершенство нашего чувственного восприятия в последних или же в чувственных началах. Господь же, так как Его присутствие абсолютно совершенно, Он наоборот делает все вот эти как бы законы материальной реальности подчиненным своему абсолютному совершенству, и поэтому над ним не давлеющий, не имеющий никакой власти. Даже до своего прославления, вспомните, когда он идет по воде, то есть с точки зрения физических законов, с точки зрения материалиста, который верит в существование материи, это кажется чем-то противоестественным. Скажем, простому человеку сказали чудо, он успокоился. Ну вот чудо, вот мы не можем ходить по воде, а Бог сотворяет чудо, Господь идет по воде. Мало того, что идет, он позволяет идти и Петру, вспомните. То есть Петр-то точно не обладает Господним совершенством, даже к нему не приближался. Но Господь как бы ему дарует свое совершенство в преодолении вот этих вот внешних чувственных видимостей. И Петр тоже, вот он, идет по воде, то есть с явным нарушением законов физики. Всего мыслимого, так сказать, без чего материалисту кажется материальный мир, и его природное просто не может существовать. А Господь их нарушает. А вот когда знаешь, что не существует никакого материального мира со своими законами, сосуществующего параллельно Богу, все становится понятно. То есть он порождает в мгновенном восприятии эту реальность таким образом, что там действуют совершенно другие законы, в том числе и те законы, которые мы называем законами физики, или же законы взаимосвязи на вот этом последнем, с уровня существования, кажущимся как бы существующим вне нашего сознания. Только вот в какой-то мере этим занимаются преодолением тех, кто называются магами, гипнотизерами и так далее. Вот смотрите, гипнотизер тоже может убедить человека, что в некой реальности он человек левитирует, например, висит над полом. То есть даже вот в таком слабом воздействии на вот этот уровень восприятия, человек это будет воспринимать как реальность. Он может упасть себе, сломать ногу, если внезапно это кончится. И у него будет переломана нога, и окружающие будут видеть, что у него переломалась нога, хотя вроде бы никакого физического воздействия не было. То есть это не просто воображаемость, это именно вот воздействие, то есть формирование реальности, в которой ее законы формируются как последнее формирование этой реальности, а не первое. Потому что мы-то убеждены, что реальность сначала формируется снизу вверх, что существуют некие универсальные законы природы, по которым существует некий микромир. В этом микромире формируются какие-то связи элементарных частиц. Потом из них формируются молекулы. Из молекулов, вернее, атома, потом из атомов молекулы, потом из молекулов химические вещества, а потом уже все макротела, в том числе и наши, которые зависят от этого вот микромира. А на самом деле, как мы уже не раз это обсуждали, даже современная физика докопалась до того, что наоборот, весь этот микромир формируется сверху вниз. Что качество атомов, частиц, связи между ними зависит от того, что присутствует в сознании, условно говоря, наблюдателя. То есть того, кому кажется, что этот мир существует вне его восприятия, и которому кажется, что он есть некое тело, которое существует как тело вот в этом мире, существующем вне его сознания. Мы с вами обсуждали и теорию Бема, и того же заявления Нильса Бора, который сказал, что элементарная частица существует только тогда, когда она наблюдается наблюдателем, до этого оно не существует. Вот. Даже положительная наука в результате, через множество набивания шишек, осмысления, парадоксов и так далее, пришла вот к этому выводу, что реальность формирует, что сознание формирует материальную реальность, а не наоборот. Но мы идем дальше. Мы из Третьего Завета знаем, что никакой такой реальности самой по себе сознание не формирует. Что это есть видимость восприятия, существующее как внешние слои восприятия в этом самом сознании, в котором нет ни пространства, ни времени, а которое существует в Боге, как его воображение в самом себе, в котором это вся творение воображается. И поэтому, когда мы это знаем, то все, что было сегодня сказано, начинает приобретать, в общем-то, смысл. Это законы присутствия полноты божественного сознания в добровольно ограниченном воображении самого себя, ну, так сказать, самому себе, которое называется творение, где его личностное само себя ограничивает вплоть до того, что как бы считает в каждом из нас себя существующим как некая отдельная личность, не имеющая ничего общего с Господом от вечности или же Творцом Вселенной. И когда эта деградация доходит до того уровня, что вот эти ограниченные сознания начинают мыслить свое существование как абсолютное, реальность, которым кажется, они существуют телесно как некую абсолютную реальность, тогда Господь, и воздействуя определенным уровнем на восприятие, приходит в эту реальность как личность среди личностей, в которой вся полнота божественного кажется воплотившейся телесно, как вечность среди других вещей. Ибо те, кто его воспринимают таким образом, уже просто не в состоянии воспринимать божественного. Ибо они материалисты уже, что называется, до самых последних начал своего восприятия. И для того, чтобы иметь Бога, им нужен Бог, который бы в их представлении был как абсолютная совершенная материальная вещь в той материальной вселенной, в котором им кажется, что они внешне и обитают. И тогда Бог является им как эта абсолютная, совершенная, материальная личность, в которой вся полнота божества от вечности воплощается телесно. Аминь.
Ну что, тогда идем это вот.